В эфире «Радио Крым Реалии». Короткий рассказ о прошлом полуострова, о победах и поражениях, о выдающихся крымчанах и о параллелях с днем сегодняшним. Крымские истории с Сергеем Громенко. Знать прошлое, чтобы понимать настоящее.
Приветствую всех слушателей радио «Крым Реали». В эфире «Крымские истории» в диалогах с Сергеем Громенко. Наша программа продолжает цикл рассказов о прошлом полуострова с древнейших времен до наших дней. И в очередной раз мы собрались сегодня для того, чтобы поговорить с крымским историком, писателем и телеведущим Алексеем Гайворонским о крымском ханстве и его непростых взаимоотношениях с соседями, прежде всего с Украиной и Россией. Алекса, здравствуйте.
Доброго дня.
Итак, возвращение запорожских казаков из пределов Крымского ханства обратно в подданство России, на чем мы закончили наш предыдущий разговор, стало прологом к очередной русско-турецкой войне, протекавшей с 1735 по 1739 год. И вот в ее ходе произошло событие, о котором столетия мечтали в Москве и Петербурге. В 1736 году фельдмаршал Бурхард Миних вошел в Крым и взял Бахчисарай. Расскажите, пожалуйста, подробнее об этом кампании, почему Миниху удалось то, чего не смог ни один из его предшественников, и насколько ощутимым стал этот удар для самого Крыма.
Да, в 1736 году произошло весьма знаковое событие, а именно русские войска впервые в истории смогли проникнуть на территорию Крымского полуострова, да и не просто проникнуть, но и дотла разорить эту территорию. И вот говоря о причинах такой их неожиданной эффективности, следует, конечно, учесть, что ведь дело-то происходило в 1730-х годах, то есть уже после Петровских реформ, когда Россия полностью реорганизовала свою армию по европейскому образцу, когда на средних и высших командных должностях в этой армии уже стояли европейские кадровые командиры, как, например, командующий крымским походом 1736 года немец из знатного баварского рода Бурхард Кристоф Миних, или, к примеру, руководитель следующих походов на Крым, шотландец Питер Лейси. Но вот неспособность дореформенной русской армии вести наступательные действия в отношении Крыма, конечно, очень ярко проявилась на примере провальных походов Голицына 1687 и 1689 годов. Однако теперь, после Петра, вооружившись передовым опытом европейской военной науки и воспользовавшись опытом европейских кадров, армия Российской империи стала уже несравненно более грозным и опасным противником для Крымского ханства, чем когда бы то ни было ранее. И если на старте, допустим, в 15 веке военные силы Крыма и Московии были, ну, где-то примерно на одном уровне, если даже не с превосходством Крыма, хотя их вообще-то трудно сравнивать, то к концу 16 века, например, в этой гонке вооружения уже начало помалу проявляться первые признаки превосходства русских, как, например, в обороне Москвы от Гази II Герая, когда было весьма активно задействовано, снова-таки, европейское огнестрельное оружие. В 17 веке этот разрыв между уровнем вооружения и организацией войск двух стран постепенно становился еще более очевиден, и лишь уникальное географическое расположение Крыма все еще служило, как встарь, его защитой от каких-либо серьезных агрессивных поползновений со стороны Московского царства. А вот теперь, в 18 веке, уровень военной мощи Крымского ханства и Российской империи стал попросту несопоставим. И единственной силой в регионе, способной сражаться с русскими на равных, теперь осталась только Турция. И, соответственно, отныне безопасность Крыма стала целиком и полностью зависеть от того, насколько Турция готова воевать с Россией ради защиты Крыма. И эта зависимость очень отчетливо проявилась в событиях 1736-39 годов. Ну, когда в 1735-м Россия решила возобновить наступление на юг, временно, как известно, приостановленное неудачей прусского похода Петра I, то первая ее атака на Крым под началом генерала Леонтьева не принесла успеха. Тогда-то, на следующий год, вместо Леонтьева к делу и привлекли Миниха, командира умелого и опытного. В 1736 году Миних повел с собой на Крым большую армию численностью около 60 тысяч человек. И хотя хан Каплан, первый герой, правивший в то время, мог выставить против нее даже большее по численности силы, однако имелась существенная разница в уровне вооружений. Ведь Миних имел в своем распоряжении мощную артиллерию, тогда как у хана собственной артиллерии не было. Ее мог предоставить только османский султан. А вот султан как раз и не спешил помогать хану, потому что крайне не желал ввязываться в войну с Петербургом и хотел любой ценой сохранить с Россией мир. Ну, разумеется, в Стамбуле звучали, конечно, разные мнения по этому вопросу. И, разумеется, там во множестве имелись сторонники немедленной помощи Крыму. Ну, как, например, командующий османским флотом, личный друг хана, который был готов немедленно оказать Каплану, первому герою, помощь. Но наряду с друзьями хан имел при султанском дворе и недоброжелателей. Как, в частности, тогдашний визирь, который относился к Каплану, первому герою, неприязненно и рассчитывал, что противостояние с русскими даст, наконец-то, такой удобный повод, чтобы сместить этого неугодного визирю крымского правителя с престола. Ну, похоже, визирь просто не рассчитал, что эта вылазка русских войск закончится не просто мелкой стычкой, как это бывало раньше всегда, а повлечет за собой, ну, просто катастрофические последствия для полуострова. В общем, так или иначе, но османской помощи в Крым тогда не поступило, о чем стамбульское правительство официально и известило хана, рекомендовав ему отразить противника собственными силами. А без турецкой огневой поддержки крымскому войску оставалось, ну, лишь беспомощно отступать перед надвигающейся армией Миниха, только отстреливаясь издали из ружей и луков, что, разумеется, не могло нанести противнику, вооруженному отличной артиллерией, существенного вреда. А население крымских сел и городов, которые лежали на пути русской армии, перед наступлением неприятеля просто бросали свои дома и разбегались. В итоге армия Миниха без особого труда заняла Перекопскую крепость, беспрепятственно вошла в заранее покинутый жителями Гизлев и зажгла город. Потом Миних направился к Бахчисараю. Хану, его придворным, жителям столицы пришлось спешно эвакуироваться, и армия Миниха, заняв Бахчисарай, предала и этот город огню. Причем в этом пожаре практически целиком сгорел и ханский дворец. Затем российские войска еще успели разорить город Акмеджит, нынешний Симферополь, но на этом их продвижение по Крыму застопорилось. По причине трудностей в снабжении войска пропитанием, а также еще из-за вспыхнувшей среди солдат холеры. Небоевые утраты среди войска начали нарастать, и Миних, оценив эту ситуацию, развернулся обратно и ушел из Крыма. Иными словами, вопреки своим первоначальным планам, надолго удержаться в Крыму он все-таки не смог. Ну, что можно сказать о последствиях похода Миниха для Крымского ханства? Ну, в результате этого похода западная часть страны была разорена целиком. Крым совершенно не был готов к такому повороту событий, потому что давно забыл, что это такое – испытывать иностранное вторжение. Ведь последнее подобное вторжение имело место аж за два с лишним века до Миниха, в 1523 году, когда полуостров был разорен ордами заволжских мангытов и хаджитарханского хана. Ну, потому неудивительно, что после 200 лет покоя страна оказалась совершенно не готовой к нашествию чужеземцев. Крымские крепости, как, например, Гизлевская, были в очень плохом ветхом состоянии, а Бахчисарай, беспечно построенный в спокойные годы на открытой местности, и вовсе не имел никаких защитных укреплений. И потери были, конечно, ужасны по масштабам. А восстановление страны после этого неожиданного разгрома продолжалось целых 20 лет. Ну, собственно, сами по себе эти разрушения, которые постигли тогда Крым, вовсе не были чем-то невиданным и неслыханным в истории Восточной Европы. Ну, в конце концов, ведь не только россияне сожгли Бахчисарай, но и крымцы за 165 лет до этого сожгли Москву. Да и полное опустошение обширных сельских территорий, ну, если для Крыма 18 века это стало невероятным, просто немыслимым событием, то ведь, к примеру, для Подолья, для Галичины, Волыни 17 века такие разорения, благодаря все тем же крымцам, были явлением вполне обычным и даже весьма нередким. Однако, при всей сопоставимости разрушений, Их последствия сказались на Крымском ханстве ощутимо сильнее, чем подобное же разрушение сказывались на жизни его соседей. И причиной этому была разница в самих масштабах страны по сравнению с соседними странами. Вспомните, в самых первых наших передачах, когда еще мы обсуждали ордынскую угрозу Крыму, я заострял внимание на крайней уязвимости полуострова для внешних вторжений именно из-за его малой территории и густоты заселения. Вследствие чего набеги даже сравнительно небольших кочевых армий в конце 15 века были способны наносить стране просто колоссальный ущерб. Ну вот подобный же фактор сыграл свою роль и теперь, в 18 столетии. Потому что, если сравнивать в абсолютных цифрах, то разорению со стороны российской армии в Крыму подверглись территории, значительно уступавшие по площади тем территориям, которые сама крымская армия когда-то в 16-17 веках с успехом опустошала на Украине. Но для Крыма, в отличие от Украины, эта опустошенная россиянами территория составила целых полстраны. А кроме того, на следующий год за разорением западной половины государства последовало еще и разорение восточной. И вот в этих обстоятельствах Крымскому ханству пришлось так туго, как, пожалуй, не приходилось еще никогда в его истории.
Это радио «Крым Реалии», «Крымские истории» в диалогах с Сергеем Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь, мы скоро вернемся в эфир.
В эфире радио «Крым Реалии». 105.9 FM. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты. Ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Радио «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
И вновь мы возвращаемся в студию самого крымского в мире радио «Крым Реалии», программа «Крымские истории» в диалогах с Сергеем Громенко. Итак, Алекса, вы только что сказали, что успех Миниха был недолговечен. Но ведь война продолжилась и на будущий год, и вновь русские войска, уже на этот раз под командованием Петра Ласси, ворвались на полуостров. Ну, ладно. Пусть первый раз защищать Крым было некому. Ну, пусть эффект внезапности, согласен. Но почему во второй раз Россия смогла владеть полуостровом?
Главный вывод из событий Миниховского похода был совершенно очевиден для любого неприятельского стратега. Потому что этот поход наглядно показал, что на теперешнем этапе само существование Крымского ханства целиком зависит от того, готова ли Османская империя воевать с Россией за Крым или не готова. И еще, что само по себе Крымское ханство стало теперь, по сути, беззащитным перед любым, сколь-нибудь умело организованным наступлением севера. Потому понятно, что этот тактический успех своей крымской кампании 1736 года Россия решила немедленно развить и повторить. Потому в следующем году на покорение Крыма была отправлена новая армия под командованием Питера Лейси, или, как его называли в России, Петра Ласси. Хан Каплан Первый Герай, как того и хотел визирь, к тому времени уже был отстранен от власти, обвиненный в разгроме прошлого года, а вместо него на престол был назначен его племянник, Фетх Второй Герай. И на сей раз османы, впечатленные, конечно, ужасами прошлогоднего вторжения, наконец оказали новому хану поддержку и выделили ему янычарские отряды с артиллерией. Фетх Второй Герай встал с турецкими пушками у перекопа и хорошо приготовился к встрече неприятельского наступления. Но Ласси узнал об этом и не стал штурмовать перекоп, а вместо того решил войти в Крым другим путем, так сказать, через потайную калитку, то есть через Яничи, нынешний Геническ, и Арабатскую стрелку. Однако этот его план был разгадан ханом, и Фетх Второй Герай тотчас отправил османский отряд поджидать русских к Арабатской крепости, ну, то есть там, где дорога с Арабатской стрелки выходит уже непосредственно на полуостров. Но и Ласси, в свою очередь, тоже доведался, что при входе со стрелки в Крым его поджидает столь опасная преграда. Поэтому он, не дойдя до южного конца стрелки, с немалым трудом переправил войско через воды Сиваша и высадился незамеченным на безлюдном Крымском берегу, там, где его вообще никто не ждал. Ни хан, стоявший на перекопе, ни турки, поджидавшие у Арабата. И вот с этого берега лежала прямая дорога вглубь Крыма, прямо к городу Карасу-Базар, нынешнему Белогорску, который, надо заметить, после сожжения в прошлом году Бахчисарая, временно перенял на себя функции столицы Крымского ханства. И вот пока весть об этом русском десанте через Севаш дошла до хана и до османского командира, Ласси уже беспрепятственно проследовал Карасу-Базару и сжег город, а затем опустошил и обширные территории центрального Крыма, тем самым довершив разорение страны, которое начал Миних. Ханские и османские войска с противоположных сторон, конечно, бросились навстречу Ласси, но было уже поздно. Собрав богатейшую добычу и разграбив окрестности, русская армия практически беспрепятственно вышла с полуострова через Чонгар. Ласси попытался пробиться в Крым и на следующий год. На сей раз он планировал пройти уже до самого города Кефе, Феодосии. Он даже сумел было занять перекоп, однако далее получил такой неожиданно сильный отпор от нового хана Менгли II Герая, что был вынужден отступить. Ну, то есть Крым, наконец, оправился от потрясения первых ударов и таки сумел мобилизовать свои и турецкие силы. А последний его поход 1739 года и вовсе закончился ничем, потому что война уже клонилась к своему завершению, и у русской армии шли, неважно, дела на других фронтах ее войны с Турцией. То есть, отвечая на ваш вопрос о причинах тактического успеха этих первых двух походов, я бы сказал, что в походе Миниха такой причиной стало подавляющее превосходство русской армии в вооружениях и, соответственно, отсутствие османской поддержки крымским войскам. А в походе Ласси, которому противостояли уже не только крымские татары, но и османские янычары, свою роль сыграл фактор внезапности. Конечно, в тактическом плане Россия могла торжествовать по поводу того, что ей впервые в истории удалось нанести удар Крыму на его же собственной территории. Однако в стратегическом отношении эти походы оказались, по сути, бессмысленными. Ведь они не помогли достигнуть ни одной стратегической цели из всех тех, которые перед началом кампании ставил перед собой Петербург. Обоим командующим не удалось ни присоединить Крым к России, ни оккупировать его на постоянной основе, ни хотя бы даже удержаться на полуострове сколь-нибудь надолго. Два грандиозных похода, тщательно спланированные европейскими командирами и проведенные по всем правилам классической колониальной кампании, в исполнении русской армии превратились, ну, по сути, в обычные набеги ордынского типа, когда единственным результатом побед стали, ну, караваны телег с богатой добычей и пепелища вражеских сел, тогда как политический результат операции был, по сути, ничтожен. Добавим, что стратегическую значимость достигнутого военного успеха сильно снижал и еще один тонкий нюанс. Ведь походы 1736 и 1737 годов, именно вследствие своего характера набега, сопровождались со стороны русской армии целенаправленными и очень значительными по масштабам разрушениями, ну а также всякими сопутствующими проявлениями варварства в отношении гражданского населения. А к таким вещам крымские татары, ну, во всяком случае, в отношении самих себя и на своей территории, были, естественно, непривычны. И потому, если целью Петербурга было ужаснуть и устрашить жителей Крыма, то это ему, конечно, удалось. Однако именно сам тот факт, что Крым был ошеломлен и потрясен этим разгромом, на 30 с лишним лет закрыло для русской политики любую возможность, ну, так сказать, более тонкой работы по проникновению в Крым и закреплению там своего влияния. А ведь в Москве еще в XVI веке понимали неэффективность чисто силового подхода, и потому Иван Грозный задолго до завоевания Казанского ханства, Астраханского ханства и Большой Ногайской Орды заранее создавал в каждом из этих государств свои, ну так сказать, группы поддержки из числа местной знати, на которые в немалой степени и опирался потом в своем наступлении на Волгу. Ну, уже после того, как эти государства были ликвидированы, судьба этой знати, как правило, складывалась довольно печально. Но это, конечно, уже не слишком заботило царя, ведь главную свою функцию в его замыслах эта промосковская знать уже выполнила. И потому, когда в 1770-х годах Россия предприняла новую попытку покорения Крыма, то она приняла во внимание опыт 1730-х и действовала уже совершенно по-другому.
После разрушительных походов русских войск на полуостров в Крыму наступило относительное затишье на внешних фронтах, однако этот период характеризовался довольно бурными событиями во внутренней жизни ханства. Опишите в двух словах, как складывались отношения крымских ханов с середины 18 века с их новыми, не весьма своевольными подданными, а именно ногайскими ордами причерноморских степей.
В одной из наших прошлых недавних бесед я уже упоминал, что с середины 17 века началось массовое переселение в материковые владения Крымского ханства прикаспийских ногайцев. Этот народ после распада Золотой Орды создал, как известно, собственное государство – Большую Ногайскую Орду, которая лежала между реками Волга, Урал и Эмба. Над ней не было хана, и главным лицом в этом государственном образовании был независимый ни от кого верховный бей. С самого начала эта орда не была дружественна, отнюдь не была дружественна крымскому ханству, и даже не раз воевала с Крымом, потому что опасалась, что крымские ханы хотят лишить ее независимости и подчинить себе. Ну и надо сказать, что эти опасения были небезосновательны, потому что такие попытки Крым действительно предпринимал в XVI веке не раз. В итоге Большая Ногайская Орда все-таки утратила свою свободу, однако завладела ею не Крымское ханство, как она опасалась, а Московское царство, которое подчинило ногайцев себе вслед за Казанским и Астраханским ханствами в 1560-х. Ну вот около 100 лет ногайцы жили под русским господством, подвергаясь попутно различным утеснениям царских воевод, пока на их кочевья с востока не явились новые переселенцы, а именно калмыки. Народ крайне воинственный и по отношению к ногайцам враждебный. Москва, увидев это, явно благоволила к калмыкам, используя их как инструмент контроля над ногайцами, которых, в свою очередь, подозревала в неблагонадежности, в тайных замыслах и связях с Крымом и с Турцией. И вот этот усилившийся гнет, уже не только русский, а двойной русско-калмыцкий, стал для ногайцев просто последней каплей, которая заставила десятки тысяч их покинуть свои прежние кочевья и отправиться на запад, переселиться во владения крымских ханов. А ханы, помня свои прошлые довольно напряженные отношения с Большой Ногайской Ордой, этим беженцам доверяли не до конца. Ну, конечно, они принимали их в своих владениях, однако поначалу старались расселять их маленькими группами по разным улусам крымских степняков, которые уже давно обитали в Крыму, ну, для того, чтобы эти беженцы просто не сгруппировались вместе и не превратились в отдельную силу. Однако из-за наплыва, из-за большого объема этих переселенцев такой план не удался, и тогда ханы позволили уже прикаспийским ногайцам создать собственные отдельные орды, во главе каждой из которых Бахчисарай назначал специального наместника, носившего титул Сераскир. И таким образом к середине 18 века в Северном Причерноморье сложились три ногайские орды. Буджакская орда, которая занимала междуречье Дуная и Днестра, Едисанская орда между Днестром и Днепром, Едичкульская между Днепром и Перекопом и Кубанская, которая поселилась, соответственно, в степях Кубани. Эти орды жили и управлялись отдельно от прочего татарского и турецкого населения, которое обитало в Причерноморье, поселившись там ранее и населяя прибрежные городки типа Акермана и Очакова. А вот владения ногайских переселенцев, они занимали степные пространства этих северо-причерноморских регионах, и во главе их, как я уже сказал, стояли ханские наместники или сераскеры. В середине 18 века этих сераскеров ханы назначали из числа собственных родичей, то есть из членов крымской правящей династии. И потому для целого ряда крымских правителей 18-го столетия пост Сераскера в какой-нибудь из Ногайских орд Северного Причерноморья, довольно часто вставал, так сказать, первой ступенькой карьерной лестницы в продвижении к ханскому престолу. А некоторые, особо беспокойные члены ханского рода, порою пытались использовать эти посты и как трамплин к немедленному достижению ханской власти путем мятежа. И использовали подвластных им ногайцев как собственное войско в восстаниях против законных ханов. Ну вот один из примеров таких событий, которые развернулись в свое время на этих территориях. Мы подробно знаем о нем благодаря отчасти донесениям иностранных посольств в Крыму, а отчасти благодаря турецким документам. Так вот, в 1750-х годах сераскером Едисанской Орды был Саид Герай Султан, брат правившего тогда в Бахчисарае хана Халима Герая. Надо сказать, что Саид Герай был не просто чиновником, но и талантливым поэтом. Он оставил свои подробные и очень интересные записи с воспоминаниями о жизни в степи среди ногайцев. И эти записи являются теперь ценнейшим историческим источником, потому что иных источников о повседневной жизни на этих территориях, собственно говоря, вообще сохранилось крайне немного. Так вот, Саид Герай мирно и спокойно правил Едисаном, когда вдруг в соседней орде, Буджакской, вспыхнуло восстание. Оно там разгорелось по той причине, что прежний ханский сераскер Буджакской орды умер, а на смену ему хан Халим Герай назначил из Бахчисарая своего молодого сына Саадета Герая. Ну, по своим деловым качествам Саадет Герай совершенно не подходил на такой руководящий пост, и советники заранее предупреждали хана об этом. Но Халим Герай все-таки волевым решением назначил Саадета сераскером в Буджак, ну, тем более, что на этом настаивала и жена хана, мать Саадета. Саадет Герай, прибыв к ногайцам, начал упиваться там властью, казня правых и виноватых, а сверх того, в качестве штрафов за истинные и мнимые их провинности, также конфискуя последние остатки выращенного ногайцами зерна, обрекая тем самым подданных на голод. Ну и неудивительно, что Буджакская орда в итоге восстала против такого правителя, сбросила его. Затем бунт уже стихийно перекинулся на соседний Едисан, и даже ни в чем не повинный Саид Герай был вынужден оставить свою резиденцию и уплыть за море, скрывшись от мятежников в Стамбуле. Тогда хан Халим Герай стал собирать в отместку в Крыму большое войско, чтобы сурово покарать сбунтовавшихся ногайцев. Но тут в дело вмешался другой ханский родич – Кырым Герай. А Кырым Герай на тот момент проживал в Болгарии, в поместье, которое ему предоставил османский султан. И вот, услышав о волнениях в степях, он немедленно прибыл туда, возглавил это стихийное восстание, собрал вокруг себя гигантское войско числом до 1500 человек и потребовал у султана, чтобы тот немедленно отправил в отставку Халима Герая, который оказался не способен мудро управлять своими подданными. И, чтобы утихомирить бунт, султан был вынужден выполнить это требование. Он сместил Халима Герая, а новым ханом назначил самого Кырыма Герая. И таким образом, с прямой помощью причерноморских ногайцев, в 1758 году началось правление этого выдающегося, я бы сказал, хана. Ну вот это пример такого восстания, которое завершилось, можно сказать, удачно, потому что в результате него на Крымский престол пришел действительно способный и очень достойный правитель. Однако и до, и после этих событий имелись ведь и иные примеры, которые несли Крыму ничего хорошего, кроме совершенно ненужных и крайне вредных для государства смут и потрясений. Кроме того, участие в таких мятежах против законных ханов весьма плохо влияло на дисциплину среди орд и на их готовность повиноваться центральной власти в Бахчисарае. А кроме того, различные массовые наказания, которые ханы порой накладывали на орды за участие в таких бунтах, лишь еще больше отчуждали степняков от бахчисарайского правительства. И в скором времени все это весьма негативно скажется на роли этих причерноморских орд в событиях русского завоевания Крыма. Но, однако сейчас, в середине XVIII века, это, конечно, еще никто предвидеть не мог.
Вы слушаете «Крымские истории в диалогах» с Сергеем Громенко на самом крымском мире радио «Крым Реали». Ни в коем случае не переключайтесь, мы скоро продолжим.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
И вновь в эфире «Крымские истории в диалогах» с Сергеем Громенко на самом крымском в мире радио «Крым Реалии». Алекса, вы рассказали о приходе к власти в начале правления хана Крым-Герая. Известно, что этот правитель вошел в историю Крымского ханства как один из самых ярких деятелей XVIII века. Так чем же именно Крым-Герай запомнился своим современникам?
Крым-Герай – это действительно выдающаяся личность на ханском престоле. И показателем его неординарных способностей является уже сам тот факт, что ему удалось проявить свои дарования за то короткое время, которое Стамбул позволил ему оставаться у власти. Ведь Крым-Герай правил всего 6 лет. С 1758 по 64 год в первый раз. И потом еще вторично, менее года, в 1768-69. Причем это было, по меркам второй половины 18 века, еще весьма длительное правление по сравнению с другими. Ведь в том и заключалась огромная проблема крымской государственности тех времен, что Турция, максимально ограничив былую самостоятельность ханства, низвела и его правителей, фактически до уровня обычных провинциальных наместников, сменяя их на престоле чуть ли не каждые 2-3 года. Причем выбор кандидатов определялся даже не государственными интересами Османской империи, что было бы еще, допустим, объяснимо, а бесконечной борьбой группировок стамбульской элиты, когда за влияние при султанском дворе с попеременным успехом боролись между собой партии визирей, янычар, евнухов, да даже гаремных женщин за кулисами. И каждая такая группировка имела собственных протеже на все основные посты империи, в том числе и на пост крымского хана. Именно это и стало основной причиной острого соперничества членов ханского рода за престол, который мы наблюдаем в крымской истории XVIII века. Именно это и было причиной тех мятежей, бунтов, о которых я уже вскользь упомянул, рассказывая о причерноморских ордах. Потому что каждый из этих соперничающих за ханский трон кандидатов находился под покровительством разных стамбульских партий. И вот эта подковерная борьба этих партий, к превеликому сожалению, в полной мере отражалась и в междоусобной борьбе за власть между крымскими принцами. Такая нескончаемая чехарда на престоле, конечно, тяжким бременем ложилась как на простых жителей Крымского ханства, так и на самих героев. Ведь, взойдя на престол, крымский правитель попросту, по сути, не успевал ни досконально разобраться в положении страны, ни сформировать долгосрочной внешней политики, не наладить, допустим, прочных внутренних и внешних связей, как уже он получал из Стамбула приказ отправляться в отставку и уступить трон очередному избраннику стамбульских фаворитов. То есть хаос нарастал. И нарастал он, что печально, в тот момент, когда Крым, пожалуй, как никогда нуждался в мудром правителе, в стабильной и продуманной внешнеполитической программе. Ну а главное, конечно, это в единстве перед лицом надвигающейся внешней угрозы. Потому что пока Турция все глубже утопала в этом своем внутреннем кризисе, меняя ханов на крымском троне по ничтожнейшим поводам одного за другим, Россия тем временем неспешно и целеустремленно составляла планы продвижения на юг. И была уже, по сути, готова к тому, чтобы приступить к их завершающей фазе. Таково было время, когда довелось править Крыму Гераю, и, конечно, ему не позавидуешь. Хан со своей стороны прекрасно сознавал, откуда именно исходят главные угрозы его государству, и, конечно, пытался предпринимать какие-то меры. Причем особо грозное предостережение он видел в примере соседней Польши, в которой, как и в Турции, кстати, тоже развернулась самоубийственная борьба властных группировок. Причем с каждым годом там все больше веса набирали группировки пророссийские, что в очень скором времени приведет окончательной катастрофе и гибели польского государства. Крым-герай старался помогать польским патриотам и даже искать себе союзников против России в Западной Европе, ну, например, в Пруссии. Но, как мы прежде уже не раз говорили, в 18 веке Крым уже очень мало что значил на международной арене без поддержки Турции. А Турция, воевать с Россией, была не готова. Потому-то весь свой талант правителя Крыму-Гераю в большей мере удалось проявить, пожалуй, не столько на внешнем фронте, сколько на внутреннем. Хан, например, пытался поставить на промышленную основу хлеборобство в Ногайских степях при Черноморье. И даже планировал построить порт в Гази-Кермене, нынешнем Береславе, чтобы отгружать оттуда на судах зерно в Стамбул. Он планировал начать поиск полезных ископаемых в подвластной Крыму части Кавказа, чтобы иметь собственный источник сырья для развития местных оружейных, ремесленных мануфактур, а также монетного двора. Он даже реформировал было крымскую денежную систему по более прогрессивному турецкому образцу. Но, правда, османы в итоге запретили этот его проект, потому что спекуляция при переводе крымской монеты в турецкую давала султанской казне выгодную маржу и хороший доход. А наиболее долговременным памятником правлению Крыма-Герая стал, конечно же, Бахчисарайский ханский дворец. После пожара, который устроил там Миних, дворец в 1740-х годах был восстановлен, а в 1760-х, по повелению Крыма-Герая, масштабнейшим образом еще и перестроен, обновлен и украшен с привлечением лучших мастеров того времени. И вот тот облик, который ханский дворец носит, несмотря на все утраты и перемены, носит по сей день, это, по сути, тот облик, который был придан ханской резиденции именно Крымом-Гераем. На стене главной ханской мечети в ханском дворце до сих пор красуется каллиграфическая надпись тех времен, гласящая «Да будет благословен ремонт высочайшего Крыма-Герай-хана». Крым-Герай построил, кроме того, еще один дворец в окрестностях Бахчисарая, который назывался Ашлама-Сарай. Однако эта ханская резиденция до наших дней, к сожалению, не сохранилась. Вот словом, дай история шанс столь энергичному и способному правителю провести на троне не 6 коротких лет, а лет 20-25, как его предшественникам 16 века, то, пожалуй, не исключено, что судьба крымского ханства сложилась бы, ну, несколько иначе по сравнению с тем, как она сложилась на самом деле. Но, как известно, вторых шансов история никому и никогда не дает. И потому фантазировать насчет ее альтернативных вариантов – это дело, конечно, и несерьезное, и бесполезное. К концу своей карьеры Крым-Герай все-таки дождался согласия султана на активные действия по противостоянию надвигающемуся наступлению России. Когда в 1768 году, действуя в интересах российских ставленников в Польше, подвластные России казаки нарушили османские границы в Балте на нынешней Одещине, султан вмешался в эти события, и Крым-Герай наконец-то стал собираться в давно уже планировавшийся им поход. Ну, местом схватки двух империй, разумеется, в который раз должна была стать многострадальная Украина. Крым-Герай выступил в земли нынешней Кировоградщины, чтобы ударить по русским фортификациям там и тем самым отвлечь силы противника от основного русско-турецкого фронта на Днестре. Однако данный поход стал единственным, что Крым-Герай успел предпринять в этой военной кампании, потому что, едва развернув военные действия, хан внезапно заболел и скоропостижно скончался. Причем были все основания подозревать, что он был отравлен. Вот так закончилась эпоха Крыма-Герая, которая была, пожалуй, последним мирным и, так сказать, безоблачным периодом в истории Крымского ханства. Ибо последующие 14 лет, на протяжении которых эта страна еще просуществует после смерти Крыма-Герая, эти годы будут представлять собой картину упадка и гибели, иностранная оккупация, гражданская война и, как финал, российская аннексия. И лучшим напоминанием об этой последней эпохи расцвета Крымского ханства и служит не что иное, как сам Бахчисарайский дворец, до сих пор во многом сохраняющий тот облик, который придал ему когда-то Крым-Герай. И на ханском кладбище во дворце стоит памятник этого хана. Самый большой, самый богато украшенный и всей сотни с лишним мраморных и известняковых надгробий, которые стоят там.
Итак, во второе правление Крым-Герая началась очередная русско-турецкая война. Как известно, она закончилась оккупацией полуострова российской армии. И как мы уже сегодня говорили, в 1736 и в 1737 году русским войскам дважды удавалось захватить Крым, но оба раза сил удержать его не хватало. Однако наступил 1771 год, и Василий Долгоруков не только вошел с войском на полуостров, но и не вышел из него. Как разворачивалась та судьбоносная кампания в Крыму, и откуда за 20 лет у России взялись силы захватить полуостров?
Я начну, наверное, сразу с ответа на вопрос насчет того, откуда же у России взялись силы для военного покорения Крыма. Ну, потому что, действительно, события 1730-х годов наглядно продемонстрировали, что если даже русская армия и была способна пробиться на полуостров, то закрепиться там, а уж тем более прочно завладеть этой землей, для нее оставалось крайне проблематичным, поскольку тактика выжженной земли, поначалу задействованная Минихом и Ласси, уже на третий год лишила самого же Ласси возможности повторить свой поход. Да попросту потому, что в напрочь разоренной стране, сожженными селами, с разбежавшимися жителями, с засыпанными самим ханским войском при отступлении колодцами, было уже нечем прокормить и напоить огромную армию, а надежно снабжать ее всем необходимым из России или хотя бы из Украины русской логистике того времени было все-таки еще не по плечу. Потому петербургские стратеги на данном этапе уже и сообразили, что ключ к долговременному, устойчивому закреплению в Крыму и овладению им лежит вовсе не в том, чтобы запугать и смертельно устрашить Крым, а наоборот, в том, чтобы найти в самом Крыму силы, которые сами посодействуют русскому продвижению. И вот, отвечая на ваш вопрос, откуда Россия нашла новые силы для завоевания Крыма, я могу ответить, что немаловажную часть этих сил она, как ни странно это прозвучит, отыскала внутри самого Крымского ханства. Потому что, конечно, хотя с 1730-х по 1770-е русская армия и развивалась, и модернизировалась, и обновила состав командиров, среди которых на смену иностранцам-европейцам вроде Миниха пришли уже, собственно, русские военачальники типа Суворова, но при всем при этом все-таки какого-то кардинального, сверхрадикального скачка российской военной мощи за эти 30-40 лет не произошло. Ну, во всяком случае, такого скачка, какой имел место ранее, во время петровских реформ. То есть силы оставались более или менее сопоставимые с прежними. А ведь, с другой стороны, ни Крым, ни Турция с тех пор сильнее отнюдь не стали. А вот что действительно изменилось на сей раз, так это то, что русским удалось переманить на свою сторону некоторую часть местных, крымских сил, готовых к такому, так сказать, сотрудничеству, ну, или, используя более современный термин, коллаборации. И вот именно это тонкое различие в прежнем и новом подходе и качнуло чашу весов в пользу России, причем качнуло весьма решительно. Так что же это были за силы внутри ханства? На протяжении нашего цикла я не случайно столь подробно освещал противоречия в крымско-турецких отношениях. Эти противоречия, разумеется, не составляли единственную, да или хотя бы даже основную сторону тех богатых, разнообразных и многогранных отношений, которые исторически сложились между Крымом и Турцией. Однако осознание этих противоречий очень важно. Оно позволяет понять, откуда в момент решающего русского броска на Крым в самом ханстве взялась та довольно широкая и влиятельная социальная прослойка, которая не только была настроена резко оппозиционно в отношении Стамбула, но даже была готова согласиться с тем, что верховенство Петербурга можно считать меньшим злом по сравнению с верховенством Стамбула. Ибо эта прослойка в ближайших событиях не только громко заявит о себе, но и на определенный срок даже станет преобладающей во внутриполитической жизни Крыма. Не менее важно также осознавать ту проблему, которую в XVIII веке стала представлять собою малая влиятельность и только что описанная мной частая сменяемость ханов, некоторые из которых до восхождения на престол и вовсе не бывали в Крыму, всю жизнь проживая в Османской империи, а некоторые, получив титул, потом годами отсутствовали на полуострове, потому что сражались на далеких османских фронтах. Вот понимание этой проблемы тоже, в свою очередь, позволяет уяснить, каким образом в Крыму могли сформироваться среди высшей знати те круги, которые были готовы вообще отказаться от самого института ханской власти как таковой. И в итоге таки отказались. И еще не случайно я заострил внимание и на проблемах причерноморских ногайских орд XVIII века. То, что у них иногда возникали напряженные отношения с центральным ханским правительством, предоставляло российской политике просто-таки благодатную почву для того, чтобы вмешаться в эту напряженность и использовать ее в своих интересах. И, разумеется, такая возможность была использована. Если этих вот всех перечисленных острых моментов крымской внутренней политики XVIII века не учитывать, то тогда при знакомстве с историей русского завоевания Крыма нас будет непрестанно удивлять, а кого-то не исключено даже искренне возмущать, зафиксированные в источниках многочисленные примеры того, как русское завоевание полуострова шло при определенном содействии различных партий внутри самого Крыма. Партии, которые не только считали русских своими союзниками, но порой даже сражались против собственных соотечественников на их стороне. А вот эти перечисленные противоречия все-таки во многом поясняют причины, по которым колонизатору удалось привлечь на свою службу часть колонизируемых. Ведь и вообще-то говоря, мало какая из классических колониальных кампаний в мировой истории была основана лишь на одной тактике выжженной земли. Потому что главный лозунг любой успешной колониальной кампании во все времена заключался не в принципе «огнем и мечом», а в девизе «разделяй и властвуй». И вот российская политика, следуя этому принципу, сумела сначала разделить Крым, а затем добиться и власти над ним. Как именно произошло такое разделение, спросите вы? Ну вот об этом я теперь вкратце и расскажу. Самым слабым звеном крымского государства оказались, что в принципе ожидаемо, причерноморские кочевые орды, большинство населения которых переселилось в эти земли с Волги и Каспия всего лишь лет за 100 с небольшим до того, а некоторые улусы были еще более поздними пришельцами, пришедшими сюда уже лишь в самом XVIII веке. И непродуманная политика ханов, часто сменявшихся в Бахчисарае, вместо интеграции этих беженцев в структуру крымского государства, зачастую, напротив, лишь усиливала отчуждение между ними и бахчисарайским правительством. Потому, пожалуй, вполне объяснимо, что когда в ногайских степных станах появились русские агенты, обещавшие превратить эти заперекопские орды чуть ли не в независимое ханство под покровительством российской императрицы, то эта идея нашла отклик среди мирз, которые были недовольны политикой Бахчисарая. И уже в 1770 году о своем переходе в подданство России заявили две довольно важные и значительные по размерам причерноморские орды, а именно Едисанская и Буджакская. Ну, им, правда, по требованию новых русских покровителей пришлось переселиться из своих прежних причерноморских кочевий на Кубань. Но это были уже, конечно, частности. В Петербурге, собственно говоря, вообще планировали в перспективе убрать всех ногайцев далеко на восток, ближе к Сибири, заставив их в будущем откочевать в Оренбургские степи. Но мирзы, естественно, об этом пока еще не знали. И, надеясь заполучить отдельное собственное ханство на Кубани из рук императрицы, выполняли то, что от них требовали россияне, в том числе в скором времени, и приняли участие в русском военном походе на Крым. Ну а что же касается, собственно, Крыма, то первый пробный шар был заброшен из Петербурга и здесь тоже. К молодому хану Каплану II Гераю также прибыли русские представители с заманчивыми предложениями отложиться от Стамбула и стать совершенно независимым, а стало быть и несменяемым правителем. Хан поначалу отказывался, а потом стал колебаться. Но тут султан уже сообразил, в чем дело, и прислал ему на смену более надежного Селима III Герая, который принципиально отверг все дальнейшие русские инициативы. Я, пожалуй, не буду сейчас углубляться в несколько посторонний вопрос о том, намеревалась ли Россия на данном этапе именно присвоить силой завоевать Крым, либо же планировала оставить его пока что пусть и вассальным, пусть и зависимым от Петербурга, но все-таки отдельным государством. Похоже, что в Петербурге тогда все еще господствовало представление, что будет достаточно лишь изгнать турок с полуострова и вывести Крым из-под их верховенства, и тогда крымцы, изнуренные, так сказать, османским засильем, сами охотно сделаются русскими союзниками и вассалами. Но это было, конечно, сильной переоценкой степени крымско-османских противоречий. Ведь даже если многие в Крыму действительно тяготились османским давлением, то это вовсе не означало, что они были готовы с радостью сменить его на давление российское, которое, кстати, в итоге оказалось куда более тяжким для крымских татар. И, соответственно, среди крымской знати шла горячая дискуссия относительно того, что делать и как поступить стране, оказавшейся между жерновов двух империй, из которых, кстати, один жернов готов расколоться под давлением невероятно усилившегося второго. Ну, в силу всех этих причин положительного ответа на российские предложения ханский двор не давал и, конечно, давать не собирался. А сроки тем временем поджимали, и ответ Петербургу требовался немедленно. И тогда, вместо уговоров, Екатерина II решила действовать силой. В 1771 году генерал Долгоруков выступил на Крым. Этот поход разительно отличался от Миниховского погрома. При том, что и в этот раз военная мощь русской и противостоявшей ей крымской армии снова были несопоставимы, на сей раз русским войскам было строго запрещено жечь, грабить и опустошать страну, как это делали Миних и Ласси. И хотя во время этого похода, как это всегда бывает, конечно, не было недостатка в различных, порой весьма жестоких эксцессах. Но в целом и общем генеральная линия русского правительства была такова, что оккупационной армии, дабы не отпугнуть и не отвратить от России местное население, полагалось вести себя предельно, так сказать, вежливо. И если кому-то этот термин, ну, вдруг покажется чем-то знакомым, то, вероятно, не менее знакомыми им могут показаться и эпизоды в самом ходе этой военной кампании, когда, например, русские войска подступают к крымским крепостям – Оркапы, Гизлев, Арабат, Керчь, Яникале. В этих крепостях стояли османские гарнизоны, и эти гарнизоны без единого выстрела складывали перед русскими оружие, беспрепятственно садились на суда и отправлялись к себе домой, оставив местное население защищаться, ну, как получится. Но, разумеется, они это делали не от трусости. Они имели для своей почетной капитуляции чрезвычайно уважительные причины. Ведь Турция была скована по рукам и ногам на других фронтах, в столице возникали всяческие проблемы, и потому направить мощный десант на помощь своим крымским гарнизонам даже при всем желании Турция не могла. Ну а раз не могла, то чего ж ради будут сражаться османские солдаты против заведомо превосходящих сил противника? Но что касается местного населения, то тут мнения, конечно, разделились. Одни представители знати вместе с ханом готовили сопротивление, другие, как, например, мирзы причерноморских орд, бодро шли рядом с Долгоруковым и уговаривали соотечественников не сопротивляться, потому что, мол, это не завоевание, а, наоборот, долгожданное освобождение от османского гнета. Ну, а третьи мудро ждали, чем все завершится, и когда Долгоруков вошел в Бахчисарай, то они встали в очередь, чтобы засвидетельствовать ему свое почтение. Хану Селиму III Гераю, который, как я уже говорил с самого начала, был противником любых политических торгов по поводу покровительства России над Крымом, оставалось лишь признать свое поражение. Долгоруков с показной любезностью приглашал Селима III Герая, ну, обсудить новый статус хана как независимого правителя Крыма под российским протекторатом. И хан поначалу вслух не возражал против таких переговоров и даже намекал на свою готовность к ним. Но затем, в определенный момент, Селим III Гирея почувствовал, что русский командующий на самом деле хочет арестовать его и заменить на более дружелюбного кандидата из числа ханской фамилии. Ведь Долгоруков, разумеется, не забыл, что когда он вступал со своей армией в Крым, то Селим III Гирей встретил его во главе крымского конного войска в 50 тысяч человек, возглавив всех, кто был против русского вторжения. И хотя эта конница была, конечно, заведомо бесполезной против русских артиллерийских батарей, и сражение не состоялось, и затормозить Долгорукова хан не смог, в любом случае Россия с этого момента рассматривала его как правителя недружественного и крайне неблагонадежного, от которого следовало бы как можно быстрее избавиться. Вот потому Селим III Гирей, улучив удачный момент, неожиданно для русских сложил в себя ханские полномочия и поспешно уплыл в Стамбул. А Крым? Крым остался под российской военной оккупацией. Правда, пока что еще в статусе независимого государства. Русские войска расположились на полуострове, а крымская знать приступила к выборам нового хана. А кто был избран тогда на ханский престол и как он правил страной в этих новых условиях, об этом, я думаю, мы поговорим в нашей следующей беседе.
Что ж, Алекса, большое вам спасибо за ваш рассказ. Напомню нашим слушателям, что сегодня мы вновь говорили с крымским историком, писателем и журналистом, телеведущим Алексеем Геворонским. С вами был Сергей Громенко и его «Крымские истории в диалогах» на самом крымском в мире радио «Крым Реали». Ни в коем случае не переключайтесь. Скоро услышимся.